Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Здравствуйте! В эфире «Свобода» – радио, которое не только слышно, но и видно. В студии Леонид Велихов. Вы слушаете и смотрите программу «Игры на свободе», посвященную Олимпиаде в Сочи. За 100 дней до начала игр мы запустили эту еженедельную программу. Не успели глазом моргнуть, Олимпиада уже заканчивается. Пора подводить итоги. Но сегодня в нашу студию наконец пришли люди, которых мы приглашали с самого начала. И поэтому подведение некоторых итогов Сочинской Олимпиады мы совместим с личными воспоминаниями. Те, кто любит фигурное катание, за его художественное, образное начало, за его романтику, а не только за набор сложных спортивных трюков, думаю, согласиться со мной. Сегодня в нашей студии уникальные мастера. У них нет золотых медалей Олимпийских игр, но в памяти тех, кто их видел на льду, они остались навсегда. В отличие от иных олимпийских победителей, никого не хочу обидеть. Итак, Ирина Моисеева и Андрей Миненков – всего лишь дважды чемпионы мира. Любимцы, кумиры советской и мировой публики второй половины 70-х годов прошлого столетия. Здрасте, Ира. Здрасте, Андрей. Очень рад видеть вас в нашей студии. Мы начнем с того, что по традиции наш спортивный обозреватель Алексей Кузнецов напомнит публике некоторые детали вашей замечательной спортивной биографии.
Ирина Моисеева и Андрей Миненков – знаменитые советские фигуристы, которые выступали в танцах на льду. Ирина с Андреем, своим партнером и мужем, завоевали серебряные медали Олимпиады 1976 года в Инсбруке на первых играх, где танцы были включены в программу игр. Фигуристы также стали бронзовыми призерами следующей Олимпиады 1980 года в Лейк-Плэсиде. Ну а кроме того, Моисеева и Миненков, напомню, двукратные чемпионы мира, двукратные чемпионы Европы и заслуженные мастера спорта Советского Союза. А в пару Ирину и Андрея поставил их первый тренер Игорь Кабанов, когда им было всего лишь 12 и 13 лет. Потом Кабанов ушел работать в другой организации и передал пару начинающему тренеру Татьяне Тарасовой, с которой Ирина и Андрей очень долго работали. Главная отличительная черта пары Моисеева-Миненков – эмоциональность, подчеркнутый артистизм, повышенное внимание к художественной составляющей танца и, как писали эксперты, порой в ущерб атлетической и чисто спортивной его стороне. Но все запомнили эту пару как очень красивую, невероятно много привнесшую в мировые танцы на льду и, конечно же, в том числе и их техническую часть. В 1978 году их произвольная программа, поставленная Татьяной Тарасовой, впервые в фигурном катании была выполнена на единой сюжетной линии – на музыку из одного музыкального произведения. Это была мелодия из мюзикла Бернстайна «Лицейская история». Однако она вызвала неоднозначное мнение у судей, которые говорили, что столь однообразное катание ближе к боязни на льду, нежели к фигурному катанию как к виду спорта. Но, разумеется, художественную часть и художественные достоинства программ Ирины и Андрея это умолить не могло. И в историю они вошли действительно как одна из самых ярких и красивых пар мирового фигурного катания.
Алеш, спасибо. Спасибо большое. О вашем замечательном катании, о вашей замечательной биографии мы поговорим еще. А начнем с Сочинской Олимпиады. Ну вот, закончились соревнования. Я прежде всего, хочу вас расспросить о танцевальных парах. Закончился турнир. Какие ваши впечатления? Ирочка, пожалуйста.
Ну, с удовольствием смотрели. Абсолютно... в полном восхищении от канадской пары. Ага. Мы их так поклонники, мы их почитатели, как бы совершенно великолепная пара, очень красивая внешне, очень интеллигентная внутри. Угу. Прекрасные программы, которые им ставит Марина Зуева, которые очень сложные для восприятия, но это, как знаете, бывает – кино не для всех.
Ну, это
вот
да.
Также и эта пара, скорее всего, то, что они показывают, угу. да, наверное, это не для всех. Это непросто, но они настолько хороши, они настолько нам близки,
вот в
что они
дело.
Делают.
В том-то и дело. Они последователи именно, как мне кажется, вашей линии в «Танцах на льду».
Ну, вообще сейчас спортсмены танцуют, в общем... Это уже не секрет, что все танцуют под единое художественное, так сказать, под единую музыкальную uh-huh. программу, да, единый художественный образ. В общем, за что нас наотмашь били, сейчас, наконец-то, так сказать, uh-huh. пробило дорогу, и это сейчас, так сказать, повсеместно. Вот, хочу, конечно, сказать, что... Ну, действительно, и американцы очень сильные ребята. И вот сидишь у телевизора и смотришь, так сказать, надо сказать, что мы живьем не видели. Uh-huh. Вот. И я долго, в общем, так сказать, так взвешивал, а кто же лучше? Кто uh-huh. же все, вот мне-то кто ближе, так сказать. Вот. Но я вот делаю, например, коррекцию на то, что если б я в зале сидел, uh-huh. то однозначно я выбрал бы канадцев.
Канадцев.
Американцы, они так, настолько миниатюрные ребята, uh-huh. этого незаметно по телеэкрану. Но uh-huh. когда ты смотришь вживую, они получаются, ну, такие, как куколки. Uh-huh. И это, в общем, так сказать, отдает предпочтение больше канадцам.
Uh-huh. Но вам не кажется, что вот в этом противостоянии американцев и канадцев... Я увидел какой-то отголосок, на самом деле, вашего противостояния. Ну, вспомним Леничук и Карпоносова. Американцы победили за счет такой большей спортивности. Но, простите меня, вот какого-то образного впечатления, образного воспоминания об их танце у меня не осталось. А канадцы, конечно, в памяти. Так что все-таки вот это вот, как мне кажется, такое противостояние, такого начала более спортивного в «Танцах на льду» и более образного, более художественного, более романтичного. Оно, как мне кажется, актуально и по сей день. Может, я не прав.
Ну, это вечная борьба между, наверное, вот направлением спортивным и направлением артистическим, художественным, так сказать. В фигурном катании, к нашему счастью, за что мы его и любим, он полностью и спорт, полностью и искусство.
А в российских парах двух, как бы так сказать, главных, вошедших в пятерку?
Я еще немножечко про те две пары.
Конечно, конечно.
Посмотрев, как бы, я даже два раза специально посмотрела, потому что мне настолько было интересно, как конкурируют эти две пары, я пришла к выводу, что беда-то этих... не в этих парах, в том, что они конкурируют и кто из них победил, а беда-то в том... как их оценивают, эта система этого судейства. И, как я поняла, она больше всего ударила по танцам на льду. Потому что их технический уровень, эти две пары могут сделать все, что угодно. Вообще, угу. они абсолютно равноценны, да. Но есть что-то другое, и что должны были оценить. А это как будто не было учтено.
Ну вот.
Но ведь это связано с тем судейством, которое стало другим, правильно?
Оно стало другим, и как раз у меня был этот вопрос, потому что были такие прогнозы и страхи, что это новая система судейства, новая система оценивания ударит больно по фигурному катанию и прежде всего по танцам на льду. И в частности, бывшая в этой студии одной из первых гостей, Наташа Бессемьянова, как раз об этом говорила. И этот прогноз, как вы считаете, сбывается?
Мы тоже согласны, да. что угу. особенно для спортивных танцев эта система судейства, ну, в общем-то, не подходит. Угу. Мы очень к ней отрицательно относимся. И я вот недавно смотрел выступление и сидел рядом с Татьяной Анатольевной Тарасовой. И выступала пара, она начала делать поддержку. Татьяна Анатольевна вслух начала считать. Раз, два, вот эти злополучные 6 секунд.
Ну, да.
Я говорю, Татьяна Анатольевна, что же вы делаете? Вы танцы смотрите. Нет, Андрюша, теперь за это ставят оценки, ответила мне наш, так сказать, мэтр. Вот.
Надо.
6 секунд или 7 секунд. Ну, разве это не маразм? 90 градусов в коленном суставе у партнера или больше. Разве можно так оценивать танцы на льду? Конечно, нет.
еще очень интересную я вещь одну заметила. Я очень внимательно смотрела «Короткий танец», оригинальный который, и меня навело на мысль, что почему мне не, ну вот, мне неинтересно.
Скучновато.
Я поняла, почему. Почему-то такое количество внесено подражанию танцам на полу.
Ага.
Я не понимаю, зачем нужно танцы на полу переносить на лед. Насколько я помню, масса и балерин, и те, кто занимается танцами на полу, они, наоборот, пытаются сделать так, что якобы они скользят по льду.
Конечно.
А зачем же мы пытаемся сделать, что мы стоим на полу, когда у нас сам лед делает, чтобы мы скользили?
Конечно.
Я вот это не очень поняла. Да. Но тенденцию эту я вот увидела, она мне не нравится.
Интересно как. Как интересно. А вы знаете, какой еще у меня такой вот вопрос? Вот такой он... Я не знаю, может быть, он очень абстрактный, но я его хочу задать. А вот нынешние, они танцуют лучше вас? Я имею в виду не персонально вас, а я вот имею в виду так вас, то есть вас, Пахомова и Горшкова, Торвилл и Дин. Вот танцы на льду двинулись куда-то вперед?
Конечно. Ну, конечно, они танцуют лучше нас.
Технически,
конечно.
Лучше.
Мне кажется, нет, поэтому я спрашиваю.
Технически конечно. Лучше, а смотреть на них, к сожалению, скучно.
Не на всех.
Не на всех.
Не на всех.
Местами. Но, но бывает скучно. Одни и те же, когда делают шаги, вот эти вот твизлы злополучные, но уже просто, так сказать, сидят в печенке, извините за сленг такой.
Ну и потом, вы знаете, конечно, это смешно. Одно дело все-таки, когда вот, да, ну, человек исполняет четверной, да? Ну, мы все-таки понимаем, что такое твизл. Но это твизл. Но его можно действительно сделать очень технично. Но танцы никогда не были тем видом спорта, который именно должен был сделать твизл и за это получить высший балл. Ведь не это ценно. Ценно и постановочная программа, и какой в этой программе сюжет, и смогли ли они его донести? Конечно. И технические возможности, они очень ценны. И красивые поддержки. Хорошо, сейчас тоже как бы... Вот если ты там так загнулся, туда загнулся, и вот так загнулся. Ведь бывает, что это неэстетично. Но зато это очень хорошо оценено. И зачем?
Ну, и выходя уже за пределы наших с вами любимых танцев на льду, я не могу вас не спросить об о вашем отношении к истории с Евгением Плющенко. Как вы считаете, на чьей вы тут стороне в этой истории? Как вы считаете, имеет ли спортсмен... великий, замечательный, право вот на такое вот сугубо эгоистическое, что ли, поведение.
Ну, да, здесь, наверное, надо вот котлеты отдельно, мухи отдельно, потому что Евгений действительно спортсмен, который вписал себя уже, так сказать, золотыми буквами в историю фигурного катания, своей долголетней борьбой, очень сложной борьбой. Я вот, например, считаю, что в Ванкувере он незаслуженно как бы проиграл. Он должен был выигрывать у американца Лесечка. Вот. Поэтому он, конечно, достоин того, что в конце карьеры немножко ему как бы подфартило вот с этими командными соревнованиями. Вот. Они и тренер, и он заслужили золотой медали, так сказать. С другой стороны, конечно, вот ситуация, то, что не дали выступить молодому в индивидуальном, так сказать, нашему спортсмену, ну, это обидно, жалко, так сказать. Ну, с другой стороны, знаете, как всегда относимся к молодым, у них еще будет
них
время
будет,
доказать себя, так сказать, ну что, вот так вот получилось. А вообще вот эти вот командные соревнования, они какие-то такие странноватенькие
мне
получились.
Тоже кажется, на самом деле, такая.
Половина спортсменов достойных вообще на них не пришло.
Ну, да.
Вторая половина из них просто ушла на второй день. остались только две танцевальные пары, которые, так сказать, вне конкуренции были бы. Так сказать. Угу. Ну, вот здесь вот все.
Но зато куча людей смогла прибавить себе титул олимпийского победителя. Вот, я конечно, иронически говорю, мне кажется, это не очень правильно.
Здесь и надо тоже сказать о том, что сильно девальвировано.
Но в том
золото и другие медали.
Мне кажется, что абсолютно неправильно, что сейчас, например, делают приписку, и дикторы говорят о том, что олимпийский чемпион. А я знаю, что эта пара заняла второе место.
Ну да.
Я не понимаю.
Ну,
тогда вы говорите, что олимпийский чемпион в командном первенстве. Так нельзя это откидывать, потому что личное и командное, как показал соревнование, это очень разные вещи.
Ну, конечно, это все, что мы будем в чемпионы записывать, там, резервистов, запасных и так далее. Это все-таки
Я думаю, что как-то Международный союз конькобежцев все-таки подумает и... На будущее, если такие соревнования будут проводиться, они как-то, в общем, должны быть несколько по-другому проведены. Угу. Конечно, не надо запретить, чтобы были какие-то замены. Я бы вот сказал, что это надо проводить уже после индивидуальных соревнований. Вот. И вот так покороче, одним днем вышли, что называется, как в биатлоне, отстрелялись. Заслужил? Молодец. Не заслужил?
Можно мне немножечко добавить про Женю?
Ну, чуть-чуть.
Ага. Я прям совсем чуть-чуть. Я единственное, что хотела сказать. Мне очень Женю жалко в том отношении, что вот он вышел на разминку, да. Вы не представляете, что такое спортсмену выйти, уйти, ничего не сделав. Это страшно. Я думаю, что у него внутри до сих пор есть от этого осадок. Угу. Это страшное дело, когда ты свое дело не сделал.
Ну,
это так тяжело. Я думаю, что у него еще внутри от этого кошки скребут.
В эфире «Свобода». Радио, которое не только слышно, но и видно. В студии Леонид Велихов. Вы слушаете и смотрите программу «Игры на свободе». В гостях у меня сегодня легендарные фигуристы Ирина Моисеева и Андрей Миненков. Ну, а теперь поговорим о вашем замечательном спортивном прошлом, который многие помнят, потому что вы были не только чемпионами, но вы прежде всего и главным образом были действительно любимцами публики. У вас такое уникальное место, конечно, в истории советского и мирового фигурного катания. Вы ведь в паре с самого начала. С каких лет вы вместе?
Ну вот правильно говорили, что где-то с 12.
С 12 лет, и это, в общем, ну такой нечастый случай, да, все-таки?
Нет, ну почему? Это достаточно обычное явление, в общем.
А как так получилось? Вот такие короткие такие воспоминания. Кто вас поставил в пару, и как вы... Вы вообще помните вот эти вот первые ваши...
Не, ну, мы это все помним, а это, в общем, достаточно такой банальный вопрос. Mm-hmm. Его часто очень задают. Или нам сказали, что надо переходить в танцы, или предложили двух мальчиков на выбор. Вот был Андрюша Миненков и еще один, так сказать.
Ну да, я вот тебе мужа и выбрала.
Ну, понятно.
Она с большим прицелом сразу, так сказать, все рассчитала.
Правильно, все правильно выбрала.
Вот, так вот мы оказались в паре. А вообще мы друг друга знаем с 6 лет. Мы вот начинали вот с такого возраста.
Но
в одной,
по катку тоже знаете,
одной группе, да?
Да, мы в одной группе катались.
6-летние. У нас есть фотографии.
Вот потрясающе совершенно.
32 человека, первая группа.
Ну уж это точно, что редкий случай в фигурном катании.
Да.
Чтоб 6 лет, в 6 лет познакомиться, а дальше уже...
И вот тогда, когда нас снимали, тоже есть фотографии, фотограф сказал, ну-ка, девочка с мальчиком, ну-ка, встаньте вместе, покатай. У нас вот шестилетние есть фотографии.
Да.
Кто бы знал, что потом, так сказать, через такой столько будет лет мы там будем, так сказать, на Олимпиадах выступать вместе.
Легкая рука оказалась у фотографа на самом деле.
Вот кому мы обязаны.
Да, здорово. Да. Ну и, конечно, легкая рука оказалась, ну и у вашего первого тренера, и у Татьяны Анатольевны Тарасовой. Да, вы ведь были у нее тоже одним из первых питомцев.
Ну, мы были не первые питомцы, но мы были вот те питомцы, с которыми вот от А до Я, так сказать, с которыми она прошла вот от первых, что значит, почти что взялись за руку и вот до чемпиона.
Про Тараса вот такие недоброжелатели и злые языки любили говорить, что она так... брала уже готовых, в частности, которые там разругались со Станиславом Жуком, и она уже подхватывала и брала готовых фигуристов, и с ними делала
другой абсолютно пример. Ага. Показывает, что Татьяна Анатольевна могла и не только вот и так, как с Моисеевым Смененковым.
И она ведь написала в своих воспоминаниях, если не ошибаюсь, что вы были ее... Что не то, что были, что вы остались ее такими любимыми учениками.
Ну, у нее много нее много любимых учеников. Ну,
мало того, Татьяна Анатольевна, она же, когда с кем-то работает, влюбляется в этого ученика. Угу. Это может быть пара, это может быть мальчики, как бы. Но если она ученика не любит, ей всегда очень сложно работать. Она просто очень эмоциональный человек.
Не может даже.
Да, она просто не может.
Ну, это очень какой-то артистический, творческий подход. Да.
Она влюбляется, и все. Но и она отдает.
Творческий человек,
конечно. Она очень
она еще говорит, что вот с нами она как раз научилась всему тому, что ей потом пригодилось, так сказать.
А вот это очень здорово, это очень важно, конечно.
Мы все были молодыми, и все мы у нее кролики, она у нас, так сказать. В общем, мы
вы учились у нее, она училась у вас.
Все подопытные такие, вот, так сказать. Да.
Скажите, а такие кумиры, образцы для подражания у вас были? Уже среди фигуристов, я имею в виду.
Нет,
мы как-то всегда старались путем идти. Да.
А вот ваши отношения в ту пору, когда они выступали еще с Пахомовой и Горшковым, вот вы чувствовали уже, потому что ведь вы, так сказать, они заканчивали, вы, так сказать, вы начинали вступили в лучшую свою пору. Вместе с тем, вы так чувствовали какое-то именно с ними соперничество, именно с ними конкуренцию? Вы им как бы дышали в затылок?
Ну, они были намного старше.
Да, старше,
это старшее поколение. Мы относились к ним с большим уважением, как к старшим товарищам. Вот. И мне кажется, что особо-то мы не соревновались.
Не соревновались.
Они ушли тогда, когда надо было уйти.
Основное было, как бы, это не обязательно там к Миле с Сашей относится, а в принципе к танцевальным парам всегда было так. Только не быть ни на кого похож. Вот только чтобы, не дай бог, какой-то элемент, он похож был на кого-то. Только чтобы наше, только вот свое, только как мы. И Татьяна Анатольевна, в принципе, тоже такой позиции придерживалась.
И даже как мы вот там в прошлом году, это не годится. Надо чего-то новенькое.
По-другому. Mm-hmm. Новая поддержка, там новые какие-то шаги. Только как мы, только не как у кого-то. Чтобы, не дай бог, это
вы
не было.
Вы с Пахомовым и Горшковым, с одной стороны, были абсолютно непохожими, потому что, разные индивидуальности. Ну, да. С другой стороны, в общем, и они, и вы вот вели эту такую высокохудожественную, высокоартистичную линию в танцах на льду. Вот так мне скажите, строго по такому гамбургскому счету, в чем вы их, как бы так сказать, превзошли и двинули дальше танцы на льду в целом?
Ну, это очень сложный вопрос. Это скорее не к нам вопрос, потому что как мы можем о себе, в общем, такого что-то говорить?
Это все-таки больше вопрос, конечно, к тренерам, которые в тот период этим занимались, и, наверное, к судьям, которые как бы нас оценивали, что им казалось. Потому что как-то, ну, о себе что-то сказать, мы такие.
Давайте так, о себе, но не нашими словами.
Да,
в книге Торвилл Дин есть вставочка такая, где выступает Лоуренс Деми, многократный чемпион мира, очень уважаемый в спортивных танцах человек. Он руководил спортивными танцами в ИСУ. И когда он предваряет как бы появление Торвилл Дин, он рассказывает о предыдущих чемпионов, и Тор, и Таулер Форд, и Пахомова Горшков. И вот такая фраза, что «Но больше всего мы должны быть благодарны Моисееву и Смененковым за то, что они изменили отношение к спортивным танцам на льду. Угу. Ну вот.
Абсолютно согласен, что называется, подписываюсь под каждым словом.
Я вот не совсем понимаю, что, потому что я себя со стороны не видел. Но, тем не менее, вот такая фраза была.
Это замечательная оценка. Но вместе с тем, при всем блеске вашей спортивной биографии, ну, все время вот ушли Пахомова и Горшков, и жесткое такое соперничество, конкуренция началась. Линчук, Карпоносов, Торвилдин. Потом уже Бессемьянова, Бокин. Далеко не всегда вам доставались первые места и золотые медали.
Доставались, это точно. Места не очень, а...
Почему? Почему? Почему шишки?
Не, ну мы же... А мы все время хотели раздвинуть рамки. Мы все время куда-то хотели, так сказать, за грань возможного, так сказать.
Это было ваше вот такое собственное, что ли, такое желание и мотивация? Или это вот в союзе и с тренером, и с хореографом?
Откуда
это бралось?
Конечно, в союзе с тренером, в союзе с хореографом. Желание сделать что-то интересное, необычное, так сказать, только присущее нам.
Вместе с тем, такое какое-то досада на судей, ощущение заслуженности... Бывало и осталось ли сегодня?
Это бывало, конечно. Мы, естественно, соревновались, мы, естественно, переживали свои неудачи, мы, естественно, верили в том, что нет, но вот в следующий раз-то мы...
Ваш вопрос о заслуженности. Нет, мы все-таки... Поначалу, ну, не к концу, конечно, уже карьеры, но мы все-таки верили, что они честные. Нам все время казалось, что все-таки они честные судьи. Они оценивают так, как надо. Но уже только к концу, когда мы совсем стали взрослыми, мы как бы что-то стали понимать. Но тогда, когда мы соревновались и были в самом фаворе, нам казалось, что они честны.
Они честны. И об этом я не могу вас не спросить, потому что, в общем, еще и в советское время очень много, тогда еще слово «коррупция» не было таким популярным, как сейчас, но в советское время в связи с фигурным катанием очень много люди, которые любили этот спорт, говорили о том, ходило слухов о коррумпированности этого вида спорта, о коррумпированности судей, о закулисных сговорах. Вам с этим лично приходилось сталкиваться?
Ну вот слово «коррупция», наверное, не очень подходит.
Нет, может быть, не очень, да. Ну, как это вот простое битое слово я беру.
Какие-то сговоры, договоренности, какое-то натянутое общественное мнение, ну, конечно, да. Вот в закулисье, в спортивном, так сказать, конечно, бывает это... И это очень весомо, это, как бы, так сказать, на многих судей давило и давит, наверное, так сказать. Но...
Кстати сказать, что я считаю, что очень большую благодарность по этому поводу сказать Татьяне Анатольевне Тарасовой, которая нас всячески оберегала от того, чтобы мы вообще об этом знали.
Да?
Наверное, она знала очень много, но никогда она нас в это не посвящала и всячески огораживала. Чтобы мы могли просто хорошо выполнять свою работу. И все, чтобы нас это не касалось.
Скажите мне, такой еще, а почему вы ушли от Тарасовой? То есть я как бы, так сказать, вопрос мой, так сказать, для меня риторический, потому что я знаю эту историю. И тут имело место какое-то такое ваше ощущение, какое-то, может быть, предательство, измена с ее стороны, что она больше уже в ту пору увлеклась Бессемьяновой и Букиным, а вы отошли на второй план.
Но это нельзя назвать тоже предательством, но увлеклась, конечно, другой парой. Ну что, это естественно.
Они были моложе, они меньше ругались на льду, нежели чем мы.
А вы много ругали? Вы много ругались. За вами слава таких людей, пререкавшихся, да?
Да, конечно. Да. Вот. Мы много ругались.
Поэтому никак предательством не назовешь. Более того, я вам скажу, что обычно в фигурном катании в такой ситуации говорят: все, ребята, до свидания, уходите, я вот буду работать с другими, так сказать. Татьяна Анатольевна не смогла так сделать. Она взяла нас за руку и отвела к Миле Пахомовой. Ага. Вот работайте, у вас там может чего-то получиться. Вот так.
Ну, это как бы вот о чем Андрей рассказывает, это истинная правда, да? Но могу сразу сказать, тогда, когда это происходило, кроме обиды на Татьяну Анатольевну, не было ничего.
Ну,
то есть внутри все разрывалось, что как бы как же так? Она взяла и нас отдала.
Но
только
думаю,
по прошествии времени мы поняли, что на самом деле она, в общем-то, ну, очень грамотно сделала и лучше для нас.
И очень честно.
И очень, честно. Да.
А почему с Пахомовой не сложилось?
А вот с Пахомовой сложилось вот так, как я вам сказал. Что, так сказать, ребята, уходите.
Ах так, да?
А мы говорим, нет, мы не хотим. Не хочешь? Ну хорошо, мы пойдем к другому тренеру, и мы уйдем тогда, когда мы хотим, а не тогда, когда нам кто-то скажет.
Печально. А потом была Дубова, уже
да,
ваш,
да, это как бы последний
тренер.
Да.
Какие воспоминания об этом периоде?
Ну, во-первых, спасибо ей большое, что она не побоялась, зная всю ситуацию, как бы взять нас. Ну, как бы к себе, потому что, естественно, без тренера в то время невозможно было кататься. Потому
без тренера
что
в любое время.
В любое время невозможно. Но в тот период еще то, что тебе же лед никто не даст. Ну, как бы,
конечно.
Где ты будешь тренироваться?
Ну, конечно.
И она нас взяла, и она нам все, что она как бы от себя могла нам дать, она давала. И, естественно, она нас взяла с нашим хореографом, с Еленой Матвеевной. И всячески полагалось больше всего на нее, потому что мы долгое время с ней проработали. Работали, но с ее стороны поддержка всегда была.
Вот видите, у нас было несколько тренеров, так сказать, и один хореограф, постановщик, который
вот
с, с нами всю жизнь
Елена Матвеевна. Я как раз о ней и хотел спросить, потому что, ну, и по результатам, по тем образом, которые вы создавали, можно было предположить, что роль хореографа очень значительна. И это тоже было в ту пору новым для фигурного катания. Все-таки хореограф был такой вспомогательной фигурой. А у вас в вашем творчестве, в вашей работе он играл какую-то особенную роль,
ну,
да?
Особенную роль, да, так сказать, и все сюжеты, и все, так сказать, программы, это очень-очень много с ней, так сказать.
А вот эта вот идея, это вы первые сделали не под попури такое танцевать, не под нарезку, а единая, когда это была «Висайская история», это чья была идея? Весь номер поставить под одну музыку?
Тогда еще была Татьяна Анатольевна Тарасова.
Это Тарасовская была идея, да?
Тарасовская, да.
Ну, вы во всем тогда, действительно, я вовсе не хочу как-то просто засыпать вас комплиментами, но вы действительно во всем были новаторами, в том числе, я вспоминаю, ваши костюмы. А их делал часто, если я не ошибаюсь, Слава Зайцев, да?
В последние годы, да,
Вячеслав Михайлович. Замечательный человек. И, конечно, его отношение к нам и к этим костюмам, которые он должен был сделать для нас, он же приходил на тренировки. Он же не только слушал дома нашу музыку, он приходил, чтобы посмотреть, что мы делаем под эту музыку.
Ага.
Он фантастический человек, он ясно солнышко. Я очень благодарна, что жизнь вот так нас свела, и мы смогли с ним работать, потому что это фантастический человек. Я благодарна до сих пор за его вот первые костюмы к произвольной программе с белыми полосами под барабаны. Что это произвело... Не то, что фурор, что всем нравится,
конечно.
А что половине нравится, половине не нравится, что это костюмы без блесток, то есть, что у него белые чехлы на ботинках. Ну, то есть, он сделал, ну, фурор фигурным катанием.
А удобно, кстати, в этом было кататься? Это
очень удобно,
да?
Очень. Он очень внимательно к этому относился. Во-первых, эти костюмы всегда шились в Большом театре. Там же, ну, были руны, да, мастерских Большого театра. Им же тоже должно быть все удобно. Поэтому там те женщины, которые все это делали, все было удобно, все было замечательно. И Слава, который всегда приходил на примерки, который творил прямо... Он прекрасный, он очень творческий человек, и как бы мы ему очень благодарны, да?
Да, мы до сих пор приятных отношений, так сказать, дружеских.
Скажите мне, вы легко уходили со льда, или какое-то было ощущение недокатанности, недовысказанности?
Да, легко.
Легко?
У нас дочка родилась, конечно, очень легко, очень.
Мы же не просто так ушли, мы же по делу ушли.
Ну да, да, да.
По
да,
очень
да.
важному, которое... Но, с другой стороны, и была и неудовлетворенность, поэтому мы и дальше как бы по жизни там... Не затерялись где-то там, так сказать.
Это замечательно, что вы не затерялись, но вот я как раз хотел спросить, по вашему ощущению, у вас счастливая спортивная карьера или какой-то все-таки остался такой осадок, может быть, вот обделенности, заслуженности, недопонятости?
Нет, я бы сказал, что скорее счастливая, так сказать. Мы делали то, что хотели.
Мы честны перед собой и всеми.
Мы перед всеми честны. Никому, ни перед кем глазки можем не опускать. Мы, как бы, так сказать, все достойно вели, так сказать, в спорте.
Ну, это замечательно. Это замечательно. Бессемьянова сказала о вас, что вы были великими танцорами, но не великими спортсменами. Это справедливо? И вообще справедливо ли, на ваш взгляд, вот это вот такое разделение, проведение какой-то разделительной линии?
Ну, во-первых, нужно понять, что такое танцоры, что такое спортсмены.
Я поэтому ставлю вопрос под вопрос.
Может быть, Наташа подразумевала то, что, скорее всего, спортсмены – это, ну, у любых людей это всегда понятие вызывает, что эти те люди, которые очень грамотно тренируются. Да, мы не отличались, как бы этим мы могли ругаться, мы могли хорошо тренироваться, мы могли плохо тренироваться. Но мы одна из тех пар, и вот это единственное, что я о нас, да, похвалю немножко, да, как бы. Но это говорила Татьяна Анатольевна Тарасова. Как бы, если вовремя сдержали эмоции и себя проконтролировали, а вечером вышли, и это все отдали, то получилось все. Мы люди, которые работали на эмоциях.
Замечательно.
Мы просто такие.
Замечательно.
Ну, я могу единственное, может быть, поспорить с Наташей.
Ага.
Хотя у нас очень прекрасные отношения, так сказать, дружеские.
Не мешай спорить, да.
Вот, да, что, в принципе, мы те спортсмены, которые, вот знаете, старт плюс. Мы всегда на соревнованиях выступали лучше, чем там, на тренировках что-то.
Да,
мы могли собраться, сконцентрироваться.
Да, но это всегда чувствовалось. Вы выходили всегда на подъеме, вы выходили всегда как мотивированные.
Плохое качество спортивное. Да нет, наверное, хорошее.
Замечательно. Замечательно. Спасибо. В эфире «Свобода» – радио, которое не только слышно, но и видно. В студии Леонид Велихов. Вы слушаете и смотрите программу «Игры на свободе». Сегодня Ирина Моисеева и Андрей Миненков – гости нашей программы. О личном хочу вас спросить. А любовь, она в вашей спортивной карьере только помогала или в какой-то момент мешала, вот такой вот, так сказать, когда вы уже поженились и какие-то возникли совершенно новые отношения и все прочее?
С женой очень тяжело работать.
Ну, я поэтому и спрашиваю.
Я вот вам говорю, что это очень тяжело. Это можно, как я шучу, это как на войне, год за три идет, так сказать.
Нет, конечно, очень сложно. Ну, вот говорят же, что да, 24 часа в сутки.
Ну,
все
да.
время ты вместе, как бы. Требования еще более повышаются, потому что, ну, муж, как бы, это уже свое, и жена, это уже свое, да,
ну,
такое.
Конечно, конечно.
Ну, естественно. А от родного человека ты хочешь требовать большего. Мы так вдвоем друг от друга и требовали. Нам все время казалось, что каждый должен выжить из другого до конца. Поэтому, конечно...
Ссорились часто?
Ссорились,
вот, в тот период, спортивный
часто.
Период?
Часто ссорились, да.
Зато теперь. Все тогда
ссорились, да. Все споры остались там. А теперь я бы хотел вот в этой заключительной части нашего программы еще, знаете, о чем? Поговорить, вернуться вновь к состоянию спорта и фигурного катания в России. И вот о чем спросить. Сейчас ведь спорт закачиваются огромные деньги. Вот кто-то посчитал, что на подготовку каждого, в среднем, каждого спортсмена российского к Олимпиаде затрачено, в среднем, опять же, повторяю, $1 000 000. Огромные премиальные, больше, чем у больше, чем в России, премиальные только у Казахстана. Ну, это понятно, там они, как бы, так сказать, все-таки им не придется особенно тратиться. Но в России огромные премиальные. То есть вот такая вот, так сказать, мотивация материальная. Для вас в ваше время вот эта вот денежная, материальная мотивация, она играла существенную роль? И вообще была ли она?
Но вы задаете вопрос, вы же понимаете, что мы в Советском Союзе, так сказать, жили, тренировались, и тогда жизнь совсем была другая.
Поэтому и спрашиваю.
Вот. Мы получали, конечно, так сказать, стипендии какие-то спортивные, угу. хорошие по тем временам, не маленькие, так сказать, премиальные были совсем другие, так сказать,
ну, да. Да.
Но мы об этом и не думали. У нас другая жизнь была.
Ну, я об этом и спрашиваю. Какая все-таки была главная мотивация успеха?
Интерес. Угу. Интерес к делу, который ты делаешь. Угу. Это основное.
Угу. Ну, да. Как, так сказать, интересы, так сказать. Ну, в Советском Союзе спорт это была, так сказать, та составляющая, которая могла, как бы, так сказать, вот вывести в люди, так сказать.
Путевка в жизнь,
так. Путевка в жизнь, да. Окно в мир, да. Вот. Да. Все эти.
Все это, да, значило, так сказать.
А как вы, уже с другой стороны возьмем фигурное катание, как вы объясняете вот эту фантастическую, феерическую популярность фигурного катания? Почему так любили именно этот вид спорта? Просто ведь улицы пустели, когда шли чемпионаты мира, чемпионаты Европы, Олимпийские игры.
Ну, вот мы уже говорили с вами о том, что это сплав спорта и искусства. Угу. Вот. Ну, наверное, можно говорить о том, что действительно, так сказать, были хорошие результаты. И в те времена, когда мы катались, серебро и бронза на Олимпийских играх, это было так. Надо было золото, меньше, ну, да. меньше это не котировалось. Вот. Ну, опять же, так сказать, по телевизору, так сказать, показывают такие интересные соревнования под музыку. Угу. Красивые фигуристки в коротких юбочках. Это же все,
да,
все имело значение.
Все смотрели, какого цвета костюмы, угу. а подходит ли платье к фраку, как бы все писали угу. оценки. Правильно?
Да, да, да.
Все раньше все
даже
было понятно.
Те, у кого черно-белый телевизор, то Саркисян всегда же говорил, какого цвета.
Конечно, что какого цвета. Что да, какого... Да. Ну, я к этому и веду, что все-таки вот фигурное катание очень много в себе действительно собрало, сфокусировало, mm-hmm. и поэтому такой колоссальный был к нему интерес и любовь, и влюбленность. Это был какой-то особый мир, который вдруг открывался. И мы в него попадали и чувствовали колоссальную к нему сопричастность. В том числе благодаря вот вам, которые так замечательно соединили, как мы уже не раз говорили в сегодняшней нашей беседе, спорт и искусство. Знаете, о чем еще хочу вас спросить? Вот сейчас мы видим, как, ну, понятное дело, что в Сочи домашняя особенная гордость, но Владимир Владимирович Путин поздравил даже вот бронзовых призеров Ильиных и Коцалапова. А в ваше время тот же генеральный секретарь как-то вас, ваших коллег поздравлял? Было вот это вот, опять же, какая-то такая короткая, что ли, связь между политиками высшего эшелона и спортсменами?
Ну, не знаю, нас не поздравлял, а, так сказать, по-моему, Роднину поздравлял.
Или Сатину, да, конечно, поздравляли, да.
Вот. Ну, конечно, опять это вот все, было,
Андрей,
все было другое время.
Прав в плане того, что раньше действительно, как бы, это вот сейчас тоже я смотрю, как бы вот все там серебро, бронза, и все рады, mm-hmm. и показывают этих людей. Не, раньше только.
Только золото.
Только золото.
Ну, нет, ну да. Генеральный секретарь не присутствовал на всей Олимпиаде, как присутствует Владимир, ну, да. Владимирович, так сказать. Здесь, ну, можно.
Владимир Владимирович,
здесь
похож, больше свободного времени, может быть.
Вот, может быть, да. Но здесь можно сказать, что мне кажется, что вот главную медаль это Владимир Владимирович заработал. Угу. Он как раз, так сказать, показал всем, как можно, так сказать, ставить цель, добиваться, ну, ее, да. так сказать, приводить в жизнь. Замечательный пример молодым спортсменам, к как надо идти к цели, так
сказать. Обобщая тем, как вы считаете, вот, а спорту вот нужна такая вовлеченность все-таки в политику? Или все-таки, как вы уже выразились, котлеты отдельно, мухи отдельно? Как-то американский президент не поздравляет чемпионов, а там тоже чемпионов достаточно. Да вот знаете, нету в этом какой-то чрезмерности?
Нет, дело в том, что если брать именно Олимпийские игры, это игры, они, можно сказать, практически политические. Ну, потому что, ну как же, не зря же все время таблицу, где мы считаем медали. Кто первый? Какая страна первая? Ну, это самая малость. Я в политику никогда не влезаю, да. Но, конечно, это все важно для любой страны. Для нашей в том числе.
Тем более, кто проводит Олимпиаду,
да. Конечно. Ну да. О медалях. А вам так досадно, что у вас нет в коллекции золотых олимпийских медалей? Вот что такое вообще для вас была медаль? Это вот был такой смысл всего?
Это не для нас. Медали – это для родителей.
Это как?
Они все медали хранили.
Они все медали хранили, все вырезки о нас. Какие газеты, иностранные мы им там привозили. Они все это вырезали. Это мы их дети. Они нас такими вот воспитали. И это все, конечно, это для них.
И медали зарабатывались для них, как бы, да?
Ну, конечно, это их радость.
Мы приезжали, давали им эти медали, и, в общем-то, достаточно...
Мы больше о них не вспоминали.
Вот. Ну, у нас нету дома вот такого иконостаса,
да?
Где вывешены все медали. Вот сегодня спросили, а где ваши? Она не знает, где. Я знаю, что они просто в банке, в сейфовой ячейке хранятся, и все, так сказать.
Ну,
это не дома. Дома ничего нет.
Ну, как здесь, да, даже в этом вы какие-то такие особенные, да? Потому что все-таки для большинства спортсменов эти вот медали, это какая-то, так сказать, вот эта вот квинтэссенция всего и вся.
Мы другие. У дочки спрашивают, там, люди приезжали, а вот ты знаешь о родителях? Нет, это папа, это мама, все.
Маленькая, как интересно.
Была, да,
мы особо никогда вот, так сказать, не распространялись при ней там, так сказать, о каких-то наших заслугах.
Скажите, а в таком случае, а вообще, вот спорт был смыслом вашей жизни?
Конечно.
Ну, был, конечно.
Но потом, когда вы ушли из спорта, как я вижу, так приоритеты более-менее легко и органично изменились.
Ну,
да.
Не знаю.
Или вы какое-то время жили вот этим спортивным прошлым?
Нет, ну, в прошлом мы никогда не жили, так сказать. Вот была так, большой кусок жизни, это спорт, которому посвящалось все. Мы были фанатами. Стопроцентными. Но эта жизнь закончилась. Началась другая. Я 5 лет писал диссертацию. Вот, потом ушел в бизнес, ну, так сказать.
И все как-то так органично, естественно, та жизнь осталась там, и началась другая. Это ведь тоже, к сожалению, в данном случае, к сожалению, далеко не такой уж частый случай, да? Сколько все-таки сломанных каких-то жизней и биографий великих спортсменов.
Ну, есть спортсмены, которые верили в то, что им говорили о том, что, ну, вот ты завоевал медаль, теперь ты всю жизнь. Некоторые это понимали буквально. Нет. Мы понимали, что нет, надо двигаться дальше, надо находить интересные, так сказать, себе задачи, тоже творческие, тоже, как бы, так сказать. Вот. Но...
Возвращаясь к теме состояния современного фигурного катания, как вы объясните такое засилие, в хорошем смысле, российских тренеров в современном фигурном катании? Ну, мы видим, что воспитанники Марины Зуевой и Игоря Шпильбанда просто в Соединенных Штатах, в Канаде, все эти чемпионы, о которых мы говорили замечательные, это все их воспитанники. Что это такое? Как это получилось?
Ну, как? Это вот такая была школа фигурного катания. Вообще физическое воспитание, так сказать, очень хорошо было поставлено, так сказать, в Советском Союзе. И вот как только дали возможность людям выезжать за рубеж, так тут же эта пружина разжалась, так сказать, и по всему миру тренеры, так сказать, которые стали тренировать фигурное катание. И, в общем-то, очень успешно.
Ну, еще как вот. Успешно. Еще как успешно.
Меня вот другой вопрос очень интересует. Вот я частенько думаю, а мог бы Игорь Шпильман, ведущий тренер мира, у нас, чтобы у него в России, в Советском Союзе такая карьера сложилась. Я себе представить такого не могу. Ему бы обязательно кто-нибудь помешал.
Угу.
Вот у нас не растут так тренерские кадры.
Почему?
Не знаю. Не могу ответить. Слишком закомплексованный какой-то мир вокруг угу. федерации, который не позволяет вот взять и, так сказать...
Угу.
Мы же Игоря очень хорошо знаем. Он катался вот в группе Милы Пахомовой.
Ну, да.
С нами мальчик такой.
Угу.
Его звали никак, и был он никем, так сказать.
Да, и у него никаких и мест. Ну, и у Марины Зоевой прям невеликие успехи, прямо скажем.
А что конечно. Он сделал? Он приехал, оказался в Штатах и просто стал работать.
Да.
Угу.
Очень добротно, не спеша, он такой трудяга, парень.
И с нуля отличный. Стал работать,
с нуля,
ничего не скажешь.
С нуля. И да. вот он, так сказать, раз и вырос угу. ведущего тренера мира.
Угу.
Я не могу представить, чтобы ему в России такая карьера получилась.
И Марина Зоева, какая потрясающая карьера. В общем, да. никакого особенного, собственно, спортивного прошлого. Ваше поколение. Если я не ошибаюсь, с ее партнером вы как даже столкнулись и получили травму.
Да. Ну, просто сам факт того, что все-таки Марина, она хоть, ну, как-то. Ну, как-то мы все-таки эту пару знали.
Да, в соревнованиях ведущих.
А Шпильман просто мальчик, и все.
Хорошо, а почему, у меня тогда другой вопрос, а почему вы не стали великими тренерами?
Ну, у нас такой вроде и задачи
не было. Не было такой задачи.
Даже такой не было.
Не было, да?
Вы никогда не пробовали себя, уйдя из спорта?
Нет, почему? Мы ездили во Франции работали, мы работали в США. Вот. Какое-то...
Ну, по чуть-чуть.
В общем, это все было достаточно интересно, но как-то это вот все... Мы не хотели уезжать из страны.
А это в ту пору, в общем, было необходимым условием карьеры.
Или ты просто умрешь с голоду. Так сказать, угу. вот. Поэтому... Но, с другой стороны, я изначально, вот я закончил МИРЭА, я потом 5 лет писал диссертацию, я кандидат технических наук. В общем, я так себе представлял, что я не буду, так сказать, функционером спортивным, я не буду, так сказать, тренером. Угу. У меня вот какая-то... Надо свою дорогу, вот надо выбирать свою дорогу.
Карьера участников ледовых шоу, то есть такая судьба Белоусова и Протопопова тоже вас никогда не привлекала?
Мы сразу этого не хотели.
Мы так устали от спортивной жизни, нам так досталось, так сказать, тумаков в спорте, что мы больше кататься не могли.
Устали от спортивной жизни, вот от спортивных нагрузок или именно в таком морально-психологическом плане?
И больше, наверное, все-таки морально-психологической, да. Хотелось уже отстраниться от этого.
Ну, а скажите мне такой под занавес вопрос. А если бы все начать сначала, выбрали бы снова фигурное катание?
Ну, тоже такой вопрос.
Так,
да, у нас нет ничего такого, чтобы мы почему-то поменяли бы кардинально свою жизнь. Мы прожили счастливую, интересную жизнь.
Это было интересно.
Ничего бы менять не хотели.
Та жизнь спортивная, лед, снится когда-нибудь?
Мне нет.
Мы понимаем, как было тяжело. Мы понимаем, как было тяжело. И мечтать о той какой-то жизни,
ага.
мне кажется, нет, не мечтаем, так сказать.
Замечательно. Спасибо. Такие гармоничные люди, кроме всего прочего. Так все у вас как-то правильно. В лучшем смысле слова сложилось, что это замечательно, замечательно. Просто видите, страшно интересно было с вами говорить.
Спасибо
большое.
Спасибо за внимание.
Спасибо. В эфире «Свободы», радио, которое не только слышно, но и видно, вы слушали и смотрели программу «Игры на свободе». В гостях у этого, одного из заключительных выпусков нашей олимпийской программы, были Ирина Моисеева и Андрей Миенков.
У них нет золотых олимпийских наград, но мы их помним и любим. Причем больше иных олимпийских чемпионов. С вами был Леонид Велихов. Всего вам доброго, олимпийского здоровья и бодрости духа.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9540, 11840 и 11890. Свободный информационный мир. Радио Свобода.